«Эхо Москвы» представляет программу «Ганопольская». Итоги недели без Евгения Киселева.
Здравствуйте, я сейчас сделаю все наоборот. Светлана Ростовцева немедленно уберет музыку. Здравствуй, Светочка, это наш звукорежиссер, замечательная. Я вначале поприветствую перед своим вступительным текстом моих уважаемых коллег. Здравствуйте, дорогие коллеги, рад вас раз увидеть. Алексей Голубев, Алексей Соломин.
Здравствуйте, ребята. Я сейчас объясню.
Дело в том, что у меня начало, оно обычно идет такое короткое, но тут оно будет чуть развернутое, потому что и повеселить вас хочу, и как-то вот, значит... Ну вот давайте начну, просто потом вы поймете. Тут в данном случае, чтобы долго монологом не говорить. Помните, была такая пьеса, а поутру они проснулись. Так вот, украинцы тут на Медне проснулись в полном шоке. Думаю, что слушатели «Эхо» знают, что в Украине ввели так называемые электронные декларации. Все, кто работают на государство, депутаты, министры, судьи, чиновники разных рангов, обязаны заполнить эту электронную декларацию. Причем принято решение, и по этому поводу были большие споры, и как это делать, там не будет ли угроз личной жизни и так далее, потому что в разных странах это сделано по-разному. В общем, принято решение. Она видна всем гражданам Украины. Значит, я напомню, идея электронной декларации, что ты впервые сейчас все это публикуешь, то есть публикуешь всю свою собственность, а дальше видно, что ты заработал нечеловеческим трудом на своем государственном посту. То есть, имеется в виду, это публикуют только те и заполняют электронные декларации, кто работает на государство. Логика твоя проста. Извините. Твоя зарплата государственная понятна. Совмещать государственную должность с бизнесом ты не имеешь права. А если ты прячешь деньги или собственность, но ведь сейчас все на виду, если это какой-то украинский Навальный найдет, а их в Украине полно, то наказание... уголовное. И вот украинцы поутру проснулись и оторопели. Собственность показана, но какая? Дома, квартиры старинных картины старинных мастеров, часы десятками, деньги за миллионы долларов и евро. У некоторых десятки квартир, по несколько загородных домов. И тут-то родился новый вопрос. А что с этим всем делать? То есть они все это написали и предлагают типа как-то спокойно к этому всему отнестись, но так не получается. Ибо многие из них и раньше по десятки лет работали на государство. Поэтому вполне понятен вопрос, а не стоит ли все это расследовать. В общем, надекларировались на свою голову. И вот здесь вот я, извините, здесь я открыл последнее сведение, чтобы немножко вас порадовать такой дополнительной информацией.
Там смешно.
Ну, например, ну, там и смешно, и грустное. Ну, например, Кличко, вы знаете, мэр.
Известный человек.
Ну, да. 7 велосипедов, белый рояль, 8,5 миллионов евро кому-то одолжил. Дальше.
А как это одолжил?
Губернатор...
фиксируется там, кто кому долг дал?
Еще? Там все, да. Губернатор Киевщины задекларировал 315 тысяч долларов, 3 дома и 3 велосипеда. Значит, Ляшко, вы знаете, это лидер радикальной партии, да, это оппозиционная хорошо, партия, да. Бедный, несчастный, борец за народные права, сотни тысяч долларов, квартиры, машины, офис и виллы. Идем дальше. Значит, иду дальше, одну секунду, тут еще интересно. Сейчас. Вот некий господин Белоус задекларировал 1 миллион долларов и 140 тысяч евро и так далее, и так далее. А резюмировал это один парень вообще по ошибке, он написал себе такое количество нулей, что он получился... Да, он получился...
Все имущество себе приписал, всех депутатов.
Да, он, вот, извините, вдруг кашель начал. Пожел, непонятно почему, наверное, и кается мне по поводу их денег. Он написал себе такой, столько нулей, что в долларах, что... Да, 39 миллиардов. В общем, короче, он должен быть в списке Форбса на 10-м месте. Но как резюмировал это действительно богатый человек... Вы, наверное, знаете, что есть такая торговая марка «Хортица». Это водка. Mm-hmm. Ну, такая известная. Mm-hmm.
Кто
и, конечно, да, ну, так я к тебе поэтому с соломиной обращаюсь. Так вот, что написал хозяин, один из хозяев этой «Хортицы». Совладелец и председатель наблюдательного совета вот этой компании Евгений Черняк заявил, что после опубликования электронных деклараций украинских чиновников все участники списка Forbes почувствовали себя лохами. И дальше он пишет. Как многолетний участник списка Forbes официально заявляю, мы все почувствовали себя лохами. Значит, с этой минуты прошу считать меня нищебродом. У меня нет наличных миллионов, нет вертолетов, нет коллекции часов и даже, удивитесь, нет личной церкви. Там у одного есть. Внесенный в декларацию одним из депутатов. Тема декларации закрыта. Осталось уплатить с задекларированного налоги. В общем, короче говоря, действительно, если говорить серьезно по этому поводу, то собирались сделать одно, а вышли на совсем другое. Я еще раз хочу акцентировать внимание, что сейчас возникает огромный вопрос, который появился с нуля. Многие из этих людей не бизнесмены. Поэтому нужно понять теперь, как отнестись к тому, что у них такая гигантская собственность заработана за последние какие-то там периоды жизни, а эти периоды жизни они были государственными служащими. И это огромная проблема, и вот ближайшая неделя она покажет, как антикоррупционные органы будут этим делом заниматься. При этом хочу отметить, у меня, естественно, вызывает большие симпатии, в отличие от господина Путина, господин Порошенко, но справедливости ради нужно сказать, что господин Порошенко, вот я смотрю свежие новости, вы тоже посмотрите, но на эту минуту господин Порошенко так и не выложил свою декларацию. Это при том, что у него 5 миллиардов юристов, советников и так далее. Если вот вы обнаружите где-то, то скажите, чтобы я исправился и не подозревал в нехороших каких-то делах украинского президента.
Слишком много просто украинского президента велосипедов, я полагаю, и он собирает просто последние
за
сведения.
Зато стоял Майдан. Вот за
нет,
это
Майдан здесь ни при чем. Может и, быть, Майдан
по-моему,
стоял...
По-моему, украинцев уже от этих самых граблей на лбу не то, что шишка там или гематома, а уже просто такое разгроченное месиво вместо головы.
Нет.
И
давайте,
эти грабли хреначат по одному и тому же месту.
Давайте сейчас перейдем
ребята,
к
это, сейчас мы перейдем. Нет, подождите, эта тема важная, и она важная вот почему. А вот я могу спросить вас, а знаете ли вы, какая собственность, вот вы на это обращаете внимание? Ну, Навальный-то он по верхам, он берет самых главных, вкусных, жирненьких, таких маслянистых ребяток, которые просто по полкуска страны отчекрыживают. Ну, а вот вы давно заглядывали в электронные декларации вот этих беспорочных, значит, нищих, как церковная мышь, вот этих вот. И что?
Ну,
и
вот
что?
Нас,
они там
ну,
все...
Нас, слушайте, наша дума хорошо известна. У нас есть многолетние клоуны. Все про них, в общем, известно. Есть хорошие новые люди, кстати. Вот после Майдана
я
в Украине...
Я не по политикам, Алеша. Я по собственности. Понимаешь? По собственности.
Да. Вы что, у нас у Шаргунова много книжек, может, он задекларировал, наверное. У нас
хорошие новые. Причем тут Шаргунов? Люди. Шаргунов что, был государственным служащим до этого?
Нет,
у нас... Мы же говорим о тех ребятах,
дума.
Которые десятками лет, десятками,
да.
Вот которые сколько Путин, они все работают на государственных должностях. А почему-то
они
имеют
грамотнее.
Такие бабки.
Они грамотнее, они разводятся со своими женщинами и одаривают их квартирами и машинами. И в декларации просто у себя это не пишут. Ну и все. Ну надо быть умнее, надо быть хитрее.
Правильно.
Концов, ну что такое?
Правильно.
Не украинцы
же нам
короче, как
действительно.
А
в общем, короче
научиться.
Говоря, у украинцев проблема, и им сейчас придется эту проблему решать. Хотя и она возникла на абсолютно ровном месте. Но да здравствует гласность, прозрачность и электронные декларации. Давайте начнем.
Это программа «Ганопольская». Итоги недели без Евгения Киселева. События недели.
События, поехали.
Событием недели мы решили сделать Валдайский форум, на котором выступал президент Путин и заявил, что агрессия не его стиль. Мне кажется, это очень важная деталь. Она сопровождалась рядом других заявлений, например, про радиоактивный пепел, осуждение Путиным такой полемики, такого уровня полемики, дал по рукам военным, которые пугали американцев истребителями. Ну, об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на одного из участников форума, приближенного президенту. Но, тем не менее, пресс-секретарь президента потом это не опроверг, то, что Путин выступил с подобного рода критикой наших ястребов. И даже на просьбу Генштаба России на этой неделе возобновить бомбардировку Алеппо, Путин ответил отказом, пока, во всяком случае, сказал, что не стоит этого делать. И, естественно, многие заговорили о том, не началась ли вот конкретно с этой недели долгожданная хрущевская оттепель при Путине-президенте. Многие, конечно, не верят в это, но другие просто хотят надеяться. Я думаю, что здесь есть о чем поговорить.
Ну, я бы предложил, давайте сначала зададим вопрос нашей аудитории.
А вы хотите
пусть во время нашей дискуссии я бы хотел, чтобы
мнение.
Да, нет, пусть они голосуют, просто больше будет голосов. Пусть
ну,
голосуют,
давайте,
а мы обменяемся
мнением. Я запускаю голосование. Если вы считаете, что слова Путина на Валдае это оттепель, тогда ваш телефон 660-06-64. Если вы считаете, что слова Путина на Валдае это лукавство, тогда 660-06-65.
Начался подсчет голосов.
Слова Путина на Валдае это оттепель 660-06-64. Нет, это лукавство 660-06-65.
Вот давайте я для начала чего-то скажу, а потом, естественно, вы меня будете мочить. Вы же крутые, молодые, крутые. И даже борода у Голубева, она не производит впечатления такого умудренного там старика какого-то.
Да,
прямо умудренного, но молодого.
Все, значит,
смотрите. Ну,
бороду отрастить.
Акелла промахнулся.
Почему?
Акелла промахнулся. Дело в том, что Путин допустил одну ошибку в своем разговоре, которая вполне показала, на мой взгляд, что это такое. Есть такая украинская поговорка, которая называется так, которая звучит так. «З старой бабы дивки не зробишь». Со старухи, ну, девка не получается.
Да.
Дело в том, что сравнивать это с 20-м съездом вообще некорректно, и вот почему. Они там все были объяты ужасом, и действительно, это была попытка очищения. Да, плохая, неудачная. После этого была опять ремиссия. После этого влезли в совок и так далее. Но вот в отчаянном, на мой взгляд, в отчаянной попытке доклада вот этого 20-го съезда, который, как вы знаете, закрытый был, тихонько и прочее, там читали, все это на территории передавали, все это нужно было никому не говорить и так далее. В этом была искренняя попытка, ужаснувшись тем, что происходило в Советском Союзе в годы репрессий, как-то эти репрессии осудить. При этом, заметьте, это было сделано не в 1975 году, а это было сделано сразу после Сталина. Что мы видим, почему я говорю, что Акелла промахнулся и промахнулся жалко. Акелла, это, конечно, Владимир Владимирович Путин, он допустил одну ошибку, которая перечеркнула все его улыбки, все его вот эти вот слова, когда он сказал, что Россия осуждает. Россия в смысле он осуждает. Или Киселев это уже не часть России. Ну ладно, простим ему это. Он просто забывает, где он, где Россия. Тут проблема в другом. Он это сделал. Он осудил радиоактивный пепел через 2 года после того, как это было произнесено. Вот и все. Концерт окончен. Раньше его устраивал радиоактивный пепел, в котором погибнет Европа и мир. Сейчас изменилась конъюнктура, Россия лежит на дне, ситуация катастрофическая, выпирают отовсюду, делают из него изгоя, объявляют его чуть ли не гагским номинантом, значит, надо чего-то такое осудить. И знаете, меня здесь поражает то, что у него же есть советники. Ну зачем ты так лажаешься?
А кто сказал, что
как лажает? Ты можешь... Одну минуточку. Договорю давай. А дальше ты. Как ты можешь через 2 года после этих слов говорить, что мы там кого-то не поддерживаем. А где ты раньше был, как пела Толкунова, где ты раньше был, целовался с кем себе самому изменял? С Обамой, наверное, не знаю уж с кем там. Короче говоря, все это фигня на постном масле. Все это лоховское разводилово, и это отметили абсолютно все. Жалкое, примитивное. Ну, не может он себя повернуть. Не может. И на Валдайском форуме, как вы знаете, это был закомплексованный, жалкий человек, который рассказывал о том, как все его обижают. А в конце он сказал, мы не поддерживаем. Не поддерживаем, так уволь Киселева. Я абсолютно, Киселев профессиональный человек, я совершенно не собираюсь и не науськиваю и так далее. Но Киселев фигура политическая. Это не обычный гражданин Киселев. Это человек, который промывает мозги. Значит, хотя бы объявите ему какую-то там выговор. Но нет, мы видим 285 фотографий, на которых они стоят и получают государственные награды. Поэтому либо крестик снимите, либо трусы наденьте. Вот что я советую российскому президенту.
Я с вами не согласен в чем. Вы сказали, что Путин лажает. Я считаю, что Путин не лажает. Путин делает то, что он хочет. Он 2 года назад делал то, что он хотел. И помощники ему советовали это делать.
Ты спросил меня, это оттепель? Я тебе сказал, никакая не оттепель. Я просто ответил на твой вопрос.
Вопрос в другом. Ну, естественно, я даже, если честно, не ожидал, что у вас будет другая позиция. И я напомню, слушатели примерно вас поддержат. Чуть позже подведу голосование. Еще раз, 660-06-64, если это оттепель, 660-06-65, если это лукавство. Я считаю, что если эти слова звучат, то это лучше, чем если бы они не звучали, и если бы нам рассказывали про радиоактивный пепел. Я не знаю, что в голове у президента Путина, и что он хочет сейчас сделать. Но, на мой взгляд, мы должны осуждать такие вещи, мы должны бить по рукам ястребам, даже если это спектакль, я не знаю. Я уверен, что это спектакль. У вас отключился микрофон.
Скажи мне последний раз, пожалуйста, когда ты бил по рукам ястребам. Мы пахали. Что ты такое сейчас говоришь? Какая у тебя, у замечательного журналиста Соломина, какая
бить президент? По рукам,
ну хорошо, нет,
я считаю,
бить
что
по
рукам.
Нет, подожди, не пойдет. Не пойдет. Бить по рукам, это значит бить по рукам. Это делать организационные выводы. Это значит, кто-то должен пострадать.
Вы хотите, чтобы кто-то пострадал? Я хочу, чтобы кто-то управлял хорошо, страной, нормально, а не то, чтобы.
Управление страной это убирать. Управление страной, Соломин, это убирать тех людей, которые уничтожают страну.
А смысл какой убирать? Нет, понимаете, вот здесь, вот во-первых, лично мне кажется не совсем уместным такой термин, как оттепель, потому что это все-таки скорее внутри политический термин. А в данном случае речь идет, вот, после Валдайского этого выступления, в данном случае речь идет о потеплении отношений с Западом и в первую очередь с Соединенными Штатами. Я совершенно четко, вот, прослеживаю то, что происходит в последние 2 недели на государственных радиостанциях и некоторых телевизионных каналах. Происходит то, что дан четкий сигнал. Ребята, нам надо остановиться на этом пути к Третьей мировой войне. И Путин, то все, что он говорил на этом Валдайском форуме, ориентировано на это ориентировано туда.
Голубев, я тебе задам один простой вопрос.
Вашингтон.
Голубев, я тебе задам один простой вопрос. Вот что изменилось в стране, что дан такой сигнал?
Потому
вот
что поняли.
Кто-то прозрел.
Да.
Кто понял?
Поняли.
Кто? По какой причине понял?
Путин и его советники. Угу. И они думают, ребята, у нас все плохо. У нас все плохо в Сирии. Мы понимаем, что с нашими партнерами западными мы не находим общего языка. Похоже, что никто уступать не собирается. Не мы, не
и вдруг
они.
Мы любим мы наших хотим западных партнеров.
Мы не мы не хотим Третью мировую войну. Нам надо что-то делать. И это шаг прагматичных, умных
все,
политиков.
Отлично.
Это шаг
отлично.
Реальных политиков, не пустозвонов. И как
предлагаю
бы это нам нравилось или не нравилось, они действуют абсолютно в этой своей логике. Это,
предлагаю подводить очевидно. Итоги голосования, потому что тут мы друг друга не найдем.
Они смешные. Они очень смешные. Я никогда не видел таких итогов голосования у нас в последние годы. 3% наших слушателей 2,9% наших слушателей сказали, что это действительно оттепель. И 97% наших слушателей сказали, что это лукавство.
И вот, значит, видите, вот у меня просьба к товарищу Венедиктову, чтобы он не имел претензий по поводу этого голосования. Мы прекрасно знаем, и мы всегда, когда готовим голосование, мы просчитываем, чтобы не было 100-0. Леша, тут ничего сделать невозможно. Другой вопрос не задашь. Либо люди верят тому, что говорит Путин, либо считают, что это очередной лохотрон, который там перед
люди
выборами...
Люди не хотят думать, как правило.
Давайте скажем...
Вот да, увидите, слушайте, что это вступление, путинская речь. Но Валдай, это вступление, это пролог перезагрузки, которая будет у нас после выборов сразу. Вот эти выборы закончатся, истерика закончится и с нашей стороны, и с их стороны. И все
чьи
будет
хорошо. Выборы, Алеша, чьи выборы?
Соединенных Штатов. Соединенных...
Какое имеет отношение политика Российской Федерации... К выборам.
Прямое.
Сейчас
потому что
мы получим ястреба. Алеша,
мы напрямую зависим от выборов в метрополии.
Мы сейчас напрямую получим человека более злобно настроен, если это будет Клинтон.
Нет.
Мы получим ее гораздо более злобно настроенным к России, чем Барак Хусейнович Обама.
Вот
почему этого детанта, почему не было во время Обамы, который начинал массу мирных инициатив с Российской Федерацией? Лошариков считают в Кремле, но лошариков нет. И ты видишь, 2%. Все, не верят, нет доверия. До свидания.
Я не понимаю просто, почему, когда власть делает что-то правильное, не сказать ей, вот этот шаг правильный, товарищи, вы вот сейчас вы совершаете правильный шаг, а до этого
скажи,
вы все лажали.
Ну скажи власти, Путин же
может.
Слушает тебя.
Если...
Путин тебя сейчас слушает. Путин онлайн, он слушает нашу передачу, он ждет твоей оценки.
Я считаю, и я об этом уже сегодня сказал, что подобное поведение правильно и очень хорошо, если бы его сохраняли и после американских выборов, и после следующих российских выборов, президентских, и вообще держали это как перспективу для нашего будущего.
Хорошо, давайте начнем следующую тему, потому что на эту я уже не хочу тратить время. Это смешно. Это смешно.
Это программа «Гонопольская». Итоги недели без Евгения Киселева. Герой недели.
У нас герой недели Константин Райкин, который выступил с такой пламенной речью на съезде Союза театральных деятелей России. Он заявил о всевозможных нападках на искусство в России, о том, что у нас возвращается цензура. Мы все опять возвращаемся в Советский Союз, ужасный совок. Художники не дают работать, какие-то мракобесы приходят на выставки и поливают мочой фотографии. И, конечно, это вызвало сумасшедший совершенно отклик в обществе и средствах массовой информации. На него, в свою очередь, ополчились всякие как раз те самые мракобесы в лице мотоциклиста Золдостанова. За Золдостанова заступился Кадыров, он его поддержал. А Песков Дмитрий, пресс-секретарь президента, сказал, что Золдостанов погорячился перед Райкиным, надо как бы извиниться. Вот такая громкая история, но самое главное, что после этого наш министр культуры, господин Мединский, провел переговоры с Райкиным, и они... Потом выступили с таким, как бы, можно сказать, совместным заявлением, в котором пояснили, что все хорошо, мы претензий как бы не имеем, и вообще театр Райкина «Сатирикон» сейчас получит деньги, конфликт улажен.
Не останется в беде. Я предлагаю запустить голосование, потому что мы в этом контексте будем его обсуждать. Договоренность с Мединским, какая бы она сейчас ни существовала, с вашей точки зрения, это победа российской культуры, тогда 660-06-64. Если вы считаете, что это сделка с дьяволом, тогда ваш телефон 660-06-65.
Голосование пошло.
Если это победа российской культуры 660-06-64, если это сделка с дьяволом 660-06-65, сейчас новости, потом продолжим.
Продолжаем наш эфир. Алексей Голубев, Алексей Соломин, Матвей Гонопольский, Света Ростовцева рулит звуком. Давайте продолжаем.
Я хочу еще раз повторить голосование, номера для голосования. Если вы считаете, что договоренность Сатирикона Райкина, в частности с Мединским, это победа российской культуры, тогда 660-06-64. Если это сделка с дьяволом, тогда 660-06-65.
Ну вот и я хотел бы для начала, все слушали новости и слышали, что Министерство культуры, я почти цитирую, недовольно комментариями театра Райкина, которое продолжает, кроме того, продолжает комментировать. То есть, недовольно комментариями. То есть, Министерство культуры, организация, которая к театру Райкина имеет весьма опосредованное значение.
Но они учредители,
в том смысле... Театра. Одну минуточку, я все понимаю. Министерство культуры, как структура, которая... так сказать, занимается вопросами культуры и представляющие интересы государства в культуре, раз она строит театр Райкина, то она, наверное, заинтересована в том, чтобы этот театр был, правильно? Поэтому никакого одолжения господину Райкину, что строит его театр, не существует. Пройдет 2000 лет, этот театр будет стоять, может, и Райкина не будут помнить. Или будет какой-то он, как Тутанхамон, никто не будет знать, как он выглядел. А театр будет стоять, это первое. Во-вторых, это что такое, что Министерство культуры недовольно комментариями? А они хотели что? Вы же не сказали, когда излагали материал, вы не сказали эту самую главную фразу, что они довольны были тем, что они все решили кулуарно и договорились, что будут дальше решать вопросы
потому
кулуарно.
Я об этом
правильно?
Хотел сказать в своей реплике сразу после вас.
Отлично.
Это
так вот.
История.
Так вот. Лошаризация – это главная идеологема Российской Федерации. Понимаешь, они потеряли тормоза. Путин через 2 года говорит, что он недоволен ядерным пеплом. Министерство культуры, ну просто вынудили, это же надо сдать... Надо знать Константина Райкина, который, простите меня, удалился не только от кино, что огромная потеря для нашего отечественного кино. Как-то вот он перестал сниматься, сказал, будет только театр и так далее. Лично он мне этим нанес оскорбление, которое я ему никогда не прощу. И моя месть, мстя будет страшной, как говорит Ольга Журавлева. Она любит это слово «мстя». Но дело в том, что кроме этого он тихо делал свои спектакли и никого не трогал, и достало, и всех достало, и начинается шебуршение. Так эти никто, они никто. Вы же вдумайте, какой скандал, вдумайтесь по поводу Мединского. Всякие там его диссертации висят на волоске. Человек этот просто, ну, по недоразумению находится на своей должности, подменяя профессионализм знаменитым вот этим вот своим патриотизмом. То есть смысл не в культуре, а смысл в патриотизме. Патриотическую культуру. Я уже жил в патриотической культуре. Он молодой, этот Мединский, он не знает, что бывает, если это повернется против него. А повернется. И они сейчас начинают чего-то такое комментировать. Не гавкайте, ребята, заткнитесь.
Вы знаете, я слушателям скорее расскажу, что я настаивал на том, чтобы сделать Константина Райкина редиской. Потому что, когда мы планировали, сегодня проводили летучку, была озвучена только позиция устами Министерства культуры, что стороны встретились, обсудили и договорились не выносить подобные распри в СМИ. Еще там была очень важная фраза. «Все претензии в отношении друг друга сняты». Меня это возмутило. Сейчас я понимаю, что это не так, и слава богу, что директор Сатирикона не молчит, а рассказывает, что было на самом деле, потому что это оскорбление. Потому что если все претензии были сняты, это означает, что за обещание денег Константин Райкин отказался от обвинений в цензуре. Это означает, что уже, оказывается, не было никаких косящих под Гитлер-Югент общественных организаций, которые ходят по выставкам, не было никакой мочи. Это же чушь. А я поэтому еще раз, я слава богу, что это произошло, и что все разъяснили, что, оказывается, Райкин не предал ни свою совесть, ни свою репутацию. Поэтому я здесь солидарен с вами сейчас, и я тоже делаю его героем, потому что, на мой взгляд, это общественно важные вещи. И все проблемы, касающиеся цензуры, должны быть в СМИ, если у художников есть претензии на этот счет, если кто-то своими волосатыми ручками залез к ним в сценарий, они должны об этом говорить в СМИ, потому что это право общества знать о том, что такие вещи происходят.
Вот одну важную вещь я хочу сказать. Вот я продвигаю сегодня тезис очень важный про лошаризацию российского общества. Вот точно, еще раз повторю, смотри, ведь Путина слова были правильны по поводу радиоактивного пепла, только все остались на своих местах. Еще раз повторяю, я совершенно не кровожадный человек, и не надо никого увольнять, но какие-то структурные или организационные выводы должны сделать, если это детант, если это вот разрядка, если это, ну вот если это потепление, или как бы вы там ни называли. Значит, что-то должно быть сделано. Это первое. И мы видим, как царь, так и псарь. Вот они договариваются, что больше, что они теперь понимают друг друга, значит, министерство и, вот, и Райкин, и они любят друг друга. У меня вопрос. А как быть с этими, которые обоссали и обосрали все в буквальном смысле, фекалиями, которые входят на выставки и так далее? Что будет происходить дальше с ними, с боевым крылом Министерства культуры, с боевым крылом Государственной Думы Российской Федерации?
К Министерству культуры что и Госдуме будет? Никакого отношения не имеют.
Ты не понял меня, против Алеша, них, это не имеет... Них, нет, послушай меня.
Расследовать дела.
Кто сказал, что будут расследовать дела? Ну, вот еще раз. Алеша, послушай меня. Меня этим не возьмешь. Вот представь себе. Сидит министр и сидит этот самый, сидит Райкин. Они говорят друг другу. Все, мы решили, мы принесли друг другу извинения. И дальше Райкин, ну, гипотетически, говорит такую фразу. И что? А на что министр отвечает? А ничего. Забей. Потому что в самом обществе ничего не меняется. И вот эти боевики игиловцы, они от культуры, они так и будут ходить, и так и будут класть кучи говна,
у нас
и так и будут вешать
в стране,
Сахарова перед музеем Сахарова.
У нас
понимаешь?
Разные люди, разные взгляды на ситуацию. И вообще вся эта история с Райкиным, по-моему, она очень... даже какая-то трогательная и милая, потому что мне кажется, она показывает, как у нас в стране все неплохо, насколько здорово, в общем-то, наше общество. Художник, замечательный человек, выступает, публично говорит, что, ребята, вы своими грязными руками лезете в искусство и устраиваете у нас ту цензуру, как в Советском Союзе. Реагирует власть, она говорит, окей, давайте пообщаемся на эту тему. Они разговаривают. Тут выступают какие-то пятикантропы в лице там мотоциклистов, и власть открыто встает на сторону великолепного художника. И она показывает, что да, хоть этот байкер и наш, но в данной ситуации мы, естественно, на стороне.
Вот надо выбрать.
Вот она и выбрала, и мы смотрим, как она...
Нет, не выбрала, потому что он не извинился,
и эта власть,
а его поддержал
деньги.
Еще...
Эта власть дает деньги.
Его поддержал еще один байкер.
Она дает послушай деньги меня. И художнику, и этому байкеру. И она
значит, послушай
стоит
меня.
И устраивает свой баланс, как она его
Голубев.
Видит. И она в данной ситуации разобралась, по-моему, идеально.
Голубев, послушай меня. Поутру проснулись не только украинцы со своими электронными декларациями. Я считаю, что после того, как пресс-секретарь президента приказал, назвал Золдостанова мотоциклистом и сказал, что он не понимает, что с ним делать, что делается, я напомню фразу. А таких фраз обычно потеет спина, потому что ты понимаешь, что твоя политическая карьера закончилась. Потому что он сказал, как он сказал, просто он с катушек съехал, этот мотоциклист. Это были сказаны слова пресс-секретарем. Простите, может, я одно слово там какое-то не так сказал, но я эту фразу
бес
запомнил.
Попутал,
бес. Это политический... Бес или что там, бес, не бес. Значит, чего-то там его попутал, этого мотоциклиста. Когда о человеке говорят «мотоциклист», то ему указывает на его место. У параши, у мотоцикла, так поэтически, у ягодиц. Волосатых, которые так поэтически описал товарищ Проханов, возводя ягодицы Золдостанова и его товарищей до каких-то там, значит, мстителей неуловимых и так далее, да? Но произошло следующее. Товарищ Золдостанов послал к Ядрине Фене пресс-секретаря Путина, а соответственно и Путина, раз, а его поддержал другой человек, который посылает всю Россию. И фамилия этого человека Рамзан Кадыров. Поэтому поутру проснулись не только украинцы. Мне кажется, что поутру немножко начинает просыпаться Россия, которая прекрасно понимает, если она хоть что-то понимает, что она теряет право на насилие, и, ну, вот знаете, знаменитое государство должно иметь право на насилие, теряет. У нас теперь получается так, что власть сказала, а вы знаете, у нас вертикаль. Власть сказала, а власть послали. Мне это кажется тревожным.
Я подведу итог голосования, одну маленькую реплику сделаю. 14% наших слушателей считают, что договоренности с Минкультом – это победа российской культуры, и 86% говорят, что это сделка с дьяволом. Я считаю, что важно, что поймали за руку Министерство культуры. Это отдельная тема, это очень серьезная тема, это очень серьезная вещь. Она Министерство культуры пыталось выставить все так, будто Райкин из-за денег затеял весь этот цирбор, и теперь он удовлетворен. Поэтому мы выяснили, что это не так, что это как раз лукавство, что это вранье откровенное, и попытка Мединского или кого другого провалилась, и поэтому извинения Мединского в адрес Райкина выглядят лицемерными. Я предлагаю перейти к следующей теме.
Это программа «Гонопольская». Итоги недели без Евгения Киселева. Редиска недели.
Редиска недели, да, редиска недели у нас Владимир Путин. Все из-за того, что Россию не переизбрали на второй срок в Совет ООН по правам человека. Надо сказать, что там было голосование, его по результатам Россия уступила Венгрии и Хорватии. Все это произошло, видимо, потому, что правозащитные различные организации призывали Россию исключить из состава Совета, в том числе, точнее, в первую очередь, из-за бомбардировок в Алеппо. В общем, вывод такой, что Путин бомбит Сирию, и, как следствие, мы не попадаем в Совет ООН по правам человека. То есть, настолько все уже плохо. Мы маргинализируемся до невозможности, и Путин, естественно, редиска.
Мы голосование давайте сразу запустим. Сейчас. И что для вас важнее, как вы думаете? Победа России в Сирии или участие, присутствие России в Совете по правам человека ООН? Если победа России в Сирии для вас важнее, 660-0664. Если присутствие России в СПЧ ООН, тогда 660-0665.
Голосование. Процесс пошел.
Ну, возникла ласковая пауза, это значит, что я должен говорить. А я не хочу.
Почему?
Объясню. По двум причинам. Во-первых, я уже поругал Путина в этой передаче, чтобы не получалось, что это какая-то кампания. Кроме того, похвалите. Это вопрос такой дискуссии...
Что вы думаете? Мы не просим вас хвалить.
Не в том дело. А вот давайте с вас лично начнем. Лично с вас. Вот вам что важно? Вы еще напомните факт, кто стал у нас в Совете по правам человека, какой достойный человек вошел в него?
Я хочу сказать, что, на мой взгляд, конечно, структура ООН морально устарела, и никакие реальные вопросы в ней не решаются. Да, я серьезно об этом.
Нет, просто смысла в ней даже никакого. Это вопрос просто какой-то, даже не престижа, а ну такой имиджевый, и то в совершенно небольшой степени. И
разве... Хорошо, то есть могу я вас понять, что для вас важна победа в Сирии, а не участие России в Совете по правам человека ООН?
Правильно? Для меня важно окончание кризиса в Сирии, а не победа.
Нет, одну минуточку. Мы задали вопрос, отвечай в его параметрах.
А, нет, извините, вы задали некорректный в таком случае вопрос. Еще раз, я за окончание войны в Сирии. С таким раскладом, что у России там нет потерь, что Россия возвращается в родную гавань, там, или как вы скажете, в родные порты, без каких-либо...
А если отвечать на вопрос, вот этот, который мы же задали, как ты на него ответишь? Ты же можешь на него ответить,
понимаете,
правда?
В чем дело? Естественно, отсутствие России в СПЧ ООН не укладывается в нашу парадигму, в первой части, да, мы обсуждали это. Россия не агрессивная страна, Россия для России приоритет права человека, и Россия не в изоляции, а общается с народом и миром. Поэтому, конечно, отсутствие России в СПЧ ООН – это имиджевая потеря России, серьезная потеря России. Но мы настолько к этому привыкли, что это не вызывает никакого удивления, ни даже сожаления.
Я не привык. Подожди, ты о ком? Ты о себе? Ты привык сильно к этому, да?
Я
не привык. А голуби, а для тебя что важно?
Для меня, конечно, я не в восторге от войны в Сирии, но раз уж мы туда зашли и теперь еще и подлодки туда подгоняем, так, между прочим, то, конечно, нам там надо не бантиками трясти и воздушными шариками ходить по сирийским пустыням, а воевать нормально и воевать до конца, учитывая, что это в регионе, в данном регионе наш последний и единственный нормальный союзник в лице Башара Асада и сирийского действующего режима. Поэтому делаем задачу до конца. По боку все ООН, совершенно невнятные организации прошлого века, которые уже надо просто похоронить и закопать, делаем свое дело, все, в Сирии, поэтому я совершенно не вижу никаких проблем. Что такое? Какой ООН? Туда взяли Ирак, взяли Саудовскую Аравию. Саудовская Аравия, как с правами человека? Давайте вспомним немножко, может.
Не-не, послушай, ты ответил, все правильно, ты ответил, все. Теперь давайте особой дискуссии не будем устраивать, потому что у нас еще две темы плюс Киселев. А уже 51 минута.
Все, да, да.
Давайте, ну, неважно, давайте подводить итог. Все понятно. Все, результаты голосования.
16% наших слушателей говорят, что для них важнее победа России в Сирии. И 84% выступают за присутствие России в СПЧ ООН. Приоритет
ставят такой. Ну, вот идиоты.
Мы перейдем сейчас к реплике Киселева. Она будет без заставки, давайте. Потому что она не имеет ничего общего с весельем. Ну, или с цирком, который мы в наших заставках делаем. Вы знаете, что день памяти жертв политических репрессий, и как раз Евгений Киселев написал по этому поводу очень личный комментарий.
Если бы в минувшую субботу я мог приехать в Москву и прийти к Соловецкому камню, где, слава богу, уже по традиции накануне Дня памяти жертв политических репрессий в очередной раз проходила акция возвращения имен, то, увы, не смог бы назвать ни возраст, ни дату смерти самого близкого из моих родственников, погибшего в 1937 году. Умерла мама, и с ее уходом, увы, оборвались и без того давно ослабшие родственные связи. Как говорится, жизнь разбросала людей. Некого спросить о судьбе дяди Миши, как мама его всегда нежно называла. Это был родной брат ее матери, моей бабушки. Звали его Михаил Александрович Иванов. Мама вспоминала, что бабушка всегда именно так ставила ударение на «а». Говорила «мы Ивановы». Я не знаю ни даты его рождения, ни даты его гибели. Не знаю даже, был ли он расстрелян или сгинул где-то в ГУЛАГе. Но, слава богу, кое-что помню из маминых рассказов. Михаил Александрович Иванов жил под Москвой, то ли в деревне Прусы, то ли в соседней деревне Манюхина. Это совсем рядом с Мытищами. Дядя Миша был очень хорош собой. Помню сохранившиеся у мамы его молодые фотографии. Орлиный профиль, красивая, пышная шевелюра. А еще он был блестяще образован. Еще до революции один богатый купец, фабрикант, взял его компаньоном к собственному сыну, который был недостаточно прилежен, отставал по многим наукам, и благодаря этому дядя Миша получил возможность вместе с купеческим отпрыском поехать учиться в Швейцарию. Кажется, в Женевский университет, и окончил его с отличием. Вернувшись в Россию, он мог бы, наверное, сделать блестящую карьеру, но предпочел профессию сельского учителя. Сеять в народе разумное, доброе, вечное. И народ отблагодарил его по полной программе. Помню, семье объявили 10 лет без права переписки, а это обычно означало расстрел. Но родные тогда поверили, что он жив, и мама вспоминала, в 37-м было 10 лет, как однажды прошел слух, что в районе станции Москва-Сортировочная на запасных путях стоит эшелон, который вот-вот увезет на Колыму всех, кто был недавно арестован в Москве и Подмосковье и приговорен к заключению в лагерях. Как она с матерью, моей бабушкой и другими родственниками ночью отправилась, и действительно, там были столыпинские вагоны, густо стояли вохровцы, никого близко не подпуская, светили прожектора, лаяли сторожевые собаки. А несчастные люди, которых там собралось великое множество, метались вдоль цепей охраны, тщетно выкрикивая имена своих родных и близких. Было тоскливо и страшно. Дядю Мишу мама так никогда больше и не увидела. Но много лет спустя она узнала, при каких обстоятельствах попал он под каток сталинских репрессий. Соседка, у которой от какой-то страшной, неизлечимой болезни умирал ребенок, неожиданно покаялась. «Простите меня, Христа ради, это Бог меня наказал. Ведь это я тогда донесла, на Михаила Александровича. Оказалось, что она подслушала разговор, который однажды случился между дядей Мишей и каким-то местным начальником, то ли председателем сельсовета, то ли председателем местного колхоза. Михаила Александровича, сельского учителя, проработавшего в деревне много лет, знали, уважали, любили практически все тамошние жители и часто зазывали к себе в гости. Вот и в тот роковой вечер местный начальник, сильно подвыпив, стал настойчиво приглашать дядю Мишу махнуть с ним еще по рюмке, на что Михаил Александрович ответил твердым отказом. «Ты что, меня не уважаешь?» — возмутился подгулявший председатель. «Я власть, пьяную власть я не уважаю», — отрезал дядя Миша. Проспавшись на утро, председатель, может быть, даже и не вспомнил тот разговор. Но подслушавшая его сволочь-соседка уже строчила донос в НКВД, где вскоре и оборвалась жизнь сельского учителя. Вот такая иллюстрация к знаменитому Довлатовскому. Кто написал 4 миллиона доносов?
Это реплика Евгения Киселева.
Это программа «Гонопольская». Итоги недели без Евгения Киселева. Не в фокусе.
У нас за очень мало времени осталось, дорогие друзья, буквально 2 минуты. Поэтому я предлагаю сразу задать вопрос, и вы из контекста уже поймете, что произошло.
Да, а вопрос такой, надо ли разрешать в Москве русский марш? Надо ли разрешать вообще русский марш? Если да, 660-06-64, если русский марш разрешать не надо, 660-06-65.
Начался подсчет ваших голосов.
А дело, собственно, в том, что Москва не разрешает московским националистам провести очередной русский марш в Люблине. И все дело в том, на мой взгляд, что наша власть реально сейчас начинает бояться националистов, как никого более. Становится понятно, что никакую революцию, никакие либерально-демократические силы провести не способны. А вот кто действительно сейчас поднимает голову, так это националисты, у которых накопилось огромное количество претензий и по сирийскому, и по украинскому, и по многим другим вопросам. И эти люди становятся все более активнее и все более готовы к наступательным действиям.
Матвей Юрьевич, вам короткий вопрос. Надо разрешать или нет?
Ну, существует, ты знаешь, знаменитая такая, ну, такая позиция, но не знаменитая, а просто позиция, что если загонять в бутылку, то ничего хорошего не будет. Русский марш, кому-то он нравится, кому-то не нравится. Чаще всего он носит ксенофобский, националистический характер, что определяется, так сказать, и там энергетикой, и лидерами, да. Но вот, например, в Украине националистические марши проводятся. И да, их осуждают, их и так далее, и так далее. Но вот люди проходят со своими чудовищными лозунгами, жуткими флагами и, там, не знаю, кошмарными криками, и после этого отправляются домой. Поэтому у меня нет такого ответа. Я просто считаю, что власть, если она мудра, она должна взвешивать, беседовать с радикалами. И, кстати, в России такое было. Вы знаете, были русские марши, где договаривались, чтобы это было, так сказать, в рамках, да? Потому что на всякий роток не набросишь платок. Поэтому вот просто тупо запретить, предполагаю, последняя фраза, что марш запрещен ровно для того, чтобы показать, что в Украине фашисты ходят, а здесь нет.
49% вот наших слушателей сказали, что русский марш надо разрешать, и 51% против. Это была программа «Гонопольские итоги» без Евгения Киселева. Пока.